Как там погода?
С утра шел дождь.
А что вообще в мире делается?
Стабильности нет.
Приветствую всех. Меня зовут Андрей Захаров, и время подвести новостные и личные итоги недели в голосовухе-подкасте «Новостное похмелье». Голосовухи, потому что записываю эти итоги, подвожу их одним дублем, иногда прям размышляя при слушателях, то есть развивая какую-то тему и не имея перед собой никакого, естественно, конспекта. Ну, а подкаста, потому что потом этот файл, эту голосовуху я чуть-чуть улучшаю с помощью искусственного интеллекта, который, так, скажем так, занимается ее причесыванием. Убирает паузы, улучшает звук. Так что вот поэтому я так и называю этот продукт «Подкастер и голосовуха». Если он вам нравится, то я буду благодарен за финансовую поддержку. В телеграм-канале Захара там есть ссылка. Там же, кстати, по этой ссылке можно и книжку «Русский киберпанк» заказать, и джинсы купить, и магнитофон импортный, все, что хотите. Можно сделать так, что благодарю тех, кто уже периодически мне отправляет деньги за голосовуху, помечая отдельно на похмелье, и тех, кто вдруг послушает и скажет: «Блин, пусть и он с новостного похмелья, а дело говорит, поддержу-ка я его». Наблюдая за операцией США и Израиля на Ближнем Востоке, как все это развивается, я, честно говоря, помимо там обычных и стандартных размышлений, которые вы слышали и сами, наверное, думали про себя эти мысли в течение недели, справедливости такой войны, несправедливости такой войны, или там, не знаю, попытки определить, на чьей вы стороне, каких-то других вещей, о них, может быть, скажем сегодня еще, но я, честно говоря, думал о феномене СВО, то есть специальной военной операции. Что я имею в виду? Я имею в виду, что в представлении политиков, которые особенно, не знаю, находятся в окружении, под впечатлением своих генералов или посмотрели слишком много фильмов про спецназ, очень часто преувеличено значение вот этих самых специальных операций. То есть когда точечным ударом ты можешь вот в раз какую-то, да, решить проблему. Символом тут, пожалуй, является специальная военная операция Владимира Путина, которую он, как вот недавно показал Guardian, заявлял премьеру Пакистана, планировал закончить в течение нескольких недель, там, дней, три дня это такой, не знаю уж, насколько реально такие планы были, но вот точно известно, что он говорил премьеру Пакистана, все закончится через пару недель. Ну вот, собственно, где, в какой точке находится теперь эта война. Ну, или на самом деле операция против Венесуэлы и похищение Мадуро. То есть, с одной стороны, это фиктивная операция. Президента похитили вместе с женой, вот, обезглавили Венесуэлу. Ну, а что дальше? Насколько она, даже будучи исполнена технически, точно, правильно, выверенно, хотя вот как правильно там отмечал Руслан Левиев, если бы Венесуэла уже перешла на использование дронов, то там, значит, с помощью дронов покоршили бы этот спецназ. Ну, сейчас не будем в это вдаваться. Какой сейчас стадии находится история с, как говорил Трамп, мы управляем Венесуэлой? Ну, значит, там теперь президент, которая была вице-президентом при Мадуро. Выпустили, по-моему, там 10-20, ну, какое-то количество политзаключенных. Режим только ожесточился, были публикации, разговоров о том, что США управляет Венесуэлой. Нет, Венесуэла остается государством чавистским, с вот этой элитой, которая обогатилась за это время и никуда не уходить не хочет. Не знаешь, какие там были планы, то же самое по Ирану. Сейчас, значит, говорят вот, в течение пары недель. Но я, читая новости каждый день, спрашиваю себя, а какая там, собственно говоря, цель? Та цель, которая сейчас декларируется, она тоже вполне себе вот таким духом этого спецназа отдает. Когда мы проводим точечную операцию, и все меняется в стране. Потому что сейчас, по крайней мере, декларируется, что война будет вестись исключительно там воздушными, ракетными ударами на море, без сухопутной операции, и, соответственно, там цель уничтожить иранскую военную мощь, лишить Иран возможности вести ядерные разработки, ну и вообще, я так понимаю, режим поменять. Ну, военную мощь действительно уничтожают. Что касается смены режима, то напоминает историю с Венесуэлой. Мы похитили неприятного диктатора. В данном случае убили неприятного диктатора. Вместо него пришел кто-то другой, кто, наверное, тоже станет довольно неприятным диктатором. Готова ли вот эта самая элита, что в Венесуэле, что тем более в Иране, сдавать оружие, давать власть, скидывать лапки, понимая, что в случае смены режима, там, добровольного смены режима, прихода власти других сил, вопрос, каких других сил, это отдельный вопрос, в этом случае их не ждет ничего хорошего, и самое лучшее будет это пожизненное заключение, если не, их, значит, не растерзают на площадях. Соответственно, наблюдая всю неделю за ударами и за тем, как Трамп и остальные американские военные там, да, руководители подтверждают цель вот таким образом, давлением без наземной операции повлиять на Иран, вот я смотрю на Венесуэлу и повторяю свою мысль о том, что для того, чтобы полноценно сменить режим, ну, конечно, могу ошибаться, может быть, здесь в данном случае получится, и уцелевшие военные ксировцы, значит, возьмут оружие в свои руки и разгласят другую Иранскую республику, вывесят белый флаг, больше нас не бомбите. Но в остальном единственным способом для того, чтобы поменять режим, является наземная операция, как в Афганистане и Ираке, ну, по крайней мере, в моем дилетантском представлении. Ход Владимира Путина в этом смысле был промежуточный, но на самом деле в его промежуточный в том смысле, что войска были введены, но в его представлении, да, это будет легкая прогулка, поэтому сразу заходил в Росгвардию, чтобы и на улицах порядок наводить захваченных украинских городов. Но оказалось иначе. Соответственно, по первому пункту, по отношению к самой войне, вчера очень хорошо мне понравилось на стриме Смирнова и Трещанина, кто-то из них сказал, что никакого сочувствия иранскому режиму с моей стороны нет, но никакой поддержки войне, которая приводит к гибели гражданских, удар по школе, и, в общем, у меня никакого нету. Я всегда был последовательным противником любых войн, могу еще раз повторить, начиная там с войны в Ираке, против которой я протестовал, да, находясь в России, в Питере, и по сей день остаюсь, это моя принципиальная позиция, вы можете думать иначе, сейчас копии не хочу на этот счет ломать. Но при этом к самой операции, которая все больше усложняет ситуацию в регионе, экономическую, в мире и так далее, так далее, так далее, вот есть такое чувство, могу ошибаться, да, то есть может все и закончится иначе, что изначально вот это такое отношение, как все получится, как с удачной специальной операцией, когда ты при минимальных затратах и минимальных потерях получаешь максимальную выгоду, достигаешь максимальных целей. Ну, наверное, уничтожить военную инфраструктуру Ирана в целом получится. Возможно, удастся еще и, там, не знаю, по нефтепереработке сильнее ударить ядерную инфраструктуру. Но мало верю в то, что это приведет к смене режима и, соответственно, сделать ситуацию хуже, сложно сказать, но большое сочувствие древнему и великому иранскому народу с большой историей, который и режим у него не сладкий, теперь еще против него война ведется с двух фронтов, получается, да, то есть удары вроде как союзников в борьбе с режимом, но эти удары, от этих ударов и мирные гибнут, и одновременно от, да, собственно, руководства ты гибнешь, как показали недавние протесты. Но если реально где-то там в главе Трампа была идея, что военными ударами можно заставить иранский режим капитулировать, слушайте, его не испугало там сотни тысяч людей, выходивших на протесты, его не испугала перспектива прослыть кровавым режимом, то есть начинать просто из автоматического оружия стрелять, как было, судя по всему, по протестующим, и с чего вдруг они, значит, скинут лапки, сидятся в бункерах и дальше попробуют Китаю нефть. Резюмирую, когда политик планирует какую-то специальную операцию, или вообще ты разделяешь какие-то конспирологические теории, что вот это подстроена операция спецслужб, нужно исходить из того, что все сразу может пойти по одному месту, и все сразу может усложниться. Ну, вот можно вспомнить, не знаю, как, скажем, травили Скрипаля. Да? Травили Скрипаля, отравили Пол Солсбери. Или хотели тайно, значит, убить Навального. Слава богу, самолет посадили. А ведь посадка самолета в Омске — это вот часть того, что что-то пошло не по плану. То есть ты подумал, ну окей, значит, самолет, соответственно, будет лететь долго, он там помрет. А он, соответственно, там не помер, а самолет сел. Вот это как раз такой классический пример, когда у тебя на бумаге выглядит все красиво, как в фильмах про спецназ, как в фильмах про ветеранов КГБ, где они рассказывают, как, значит, там точечно где-то кого-то убивали. Но в реальности в большинстве случаев все идет по одному месту. Да, действительно, надо признать, что если бы не инсайдеры Христо Грозев, которые расследовали многочисленные отравления, там, Быкова, Карамурзы, то так-то это все выглядело, и потом отравление, допустим, по которым точно нельзя сказать вообще, что это было последних лет. Наталья Арно, Лена Костюченко в Берлине, точнее, в Мюнхене, да, она в Берлине жила, когда они поздно сдали анализы, поэтому всем понятно, ну, Арно-то вовремя сдала анализы. Вот, а вот там Ира Бабаян и Костюченко поздно. Вот здесь вот, если это было отравление, ну, окей, удалось скрыть. Но в большинстве случаев, особенно если это там не отравление одного человека, а смена целого режима, специальная военная операция заканчивается большим усложнением ситуации и, соответственно, там, политическими проблемами для, для их инициаторов. Там, политические проблемы для Путина ввязался в войну, да, так бы правило до 1936 года. А, значит, теперь, значит, вся страна перелопачена, переделана, экономика падает, правда, теперь она будет, по крайней мере, если нефть будет высокая, поможет бюджету. Так и Трамп, да, я не знаю, что он там думал перед выборами в ноябре того года промежуточными, но сейчас там в магии уже раскол, значит, Такер Карлсон предатель и все прочее. Ну вот, и с каждым днем такое чувство, что того результата, который планировали достигнуть, его пока нет. Может быть, будет. Прошлая голосовуха у меня была в большей степени посвящена как раз дискуссиям насчет войны в русскоязычном твиттере, скажем так, в нашем пространстве, поэтому не буду сейчас сильно углубляться, но могу сказать, что совершенно неправильный тезис. Если ты критикуешь войну, значит, ты что, за кровавый режим? Можно критиковать войну, но при этом не поддерживать кровавый режим. Не вижу здесь противоречий. Уже какой раз подряд говорю про Телеграм, но тема важная, и дело не только в самом Телеграме, в смысле блокировки одного из самых популярных мессенджеров, но и вообще в том, как это делается. Это прекрасно, да, диалог Путина, точнее монолог Путина, как правильно подметил агентство, через просто пас ему, чтобы прокомментировать, что использование Телеграм на фронте. Он же, помимо того, что, ну как, знаете, меня потом позвали на дождь и говорят, что, Андрей, Телеграм теперь у нас приговорен. Ну, честно говоря, мне кажется, и в прошлой голосовухе, и много раз я говорил, что после всех этих статей в российской газете и «Комсомольской правде» и всего остального, ну, максимум сделают какую-то отсрочку для фронта, и то, судя по всему, эта отсрочка вот там типа до апреля, а потом, будьте добры, в Макс или какой-то другой мессенджер, ну, потому что, опять же, как много раз говорил, повторю, никто не сможет объяснить Путину, почему Макс хуже, чем Телеграм на фронте, он не пользуется, а для него внешне все похоже, зато свое, как он сказал. В этом смысле он был приговорен, тут просто скорее вопрос, как это, как приговаривают Телеграм, потому что все эти публичные выпады в адрес Телеграма, сначала эти статьи, теперь Путин, они же можно было просто заблокировать, как YouTube, никак не комментируя. Здесь, видимо, как мне кажется, градус недовольства, который, не знаю, показывает закрытые опросы, или в том числе градус недовольства околовоенной публикой и частью элиты такой, что или непонимание, зачем вот именно так это блокировать в угоду Максу, что нужно, соответственно, максимально понавешать на Telegram кучу, это перечитывал, значит, эту статью в российской газете, там же реально там терроризм, убийство и все прочее. Кстати, точнее, не то, что Телеграм убивает, да, а то, что вот он способствует самым страшным преступлениям. И, кстати, отдельно тут на полях замечу, интересно мне, значит, я подумал, что ведь во Франции Дурва тоже, помните, обвиняли в своем букете уголовных преступлений, ну, точнее, в том, что его продукт содействует этим преступлениям. Вот теперь и в России, по крайней мере, неофициально, но в статье недвусмысленно это намекалось. Так вот, как это делается? Ну, то есть, вот, людей загоняют в МАКС и лишают Телеграма так, что возмущаются даже сторонники в целом этого режима, так или иначе. И это... К этому можно по-разному отнестись. Там можно подумать, что прям потому что очень нужен МАКС, в том числе как личный актив. Но, помимо всего прочего, я думаю, что еще важна степень, ну, скажем так, наглости. То есть то, что в предыдущие годы, может быть, отсрочили или сделали бы как-то иначе. Да тот же ВК-видео заменял YouTube, в смысле выдавливали, да, YouTube. Он просуществовал до лета 24 года, а ВК-видео пилили, ну, я помню, больше года. То есть первые заметки о том, что вот делается ВК-видео внутри ВК на замену YouTube, появились там даже гораздо раньше, чем за год до того, как начали блокировать YouTube. То есть они довольно долго готовились к этому. Сейчас уже вот сделали МАКС, и тут же, значит, там прошло пару месяцев, стали мочить Telegram с WhatsApp. Никто не задумывается. Вот эта наглость, как будто уже совсем пофигу. Да все, и на выборах нужно нарисуем, и здесь терпит. Она, как мне кажется, показательна. Наглость, незачем скрываться, незачем прятаться. Ну да, это там актив племянника, и что? Ну да, там работает сын Кириенко, и что? В смысле, в ВК, да? В этом смысле вот эта история с опубликованным поздравлением Путина, версии, в которой он кашляет, ну, можно, опять же, конспирологически подумать, что специально показывают человечного Путина таким образом. Как показать человечность? Путина в кругу семьи не покажешь. Путин с Зарубиным пьет кефир, ну, это выглядит как, не знаю, мальчик с улицы зашел своего кумира поздравить. Вот какая человечность. Он кашляет. Не знаю, честно говоря, насколько... Это так возможно, но сам факт ошибки тоже отчасти можно отнести в копилку того, что, ну, публиковали, значит, с кашлем, ну, ладно, ничего, и так сойдет. Ну, то есть настолько весь ресурс государства задействован для того, чтобы загнать людей в принадлежащие вообще частной компании ресурсы, где сидит директором ВК сын зам главы администрации президента, а все это еще принадлежит частично родственнику президента. То есть ведь я написал в этом телеграм-канале, но давайте еще раз проговорю. Вот эта история с тем, чтобы параллельно заявлять, что реклама не только в Телеграме, но и в Ютубе незаконна, потому что они, значит, заблокированы. Хотя в отношении Ютуба, кстати, официальных заявлений не было никаких. По закону, который принят 1 сентября, на который ссылается ФАС, сейчас речь об этом, реклама запрещена в официально заблокированных ресурсах, ну, точнее, в отношении которых принято ограничение. В отношении YouTube, честно говоря, ограничений официально заявлено не было, хотя все понимают, что с ним происходит. И зачем подключается ФАС и почему именно ФАС? Ну, зачем, чтобы... Сам закон-то в прошлом году появился потому, что, несмотря на блокировку Инстаграма, по-прежнему рекламодатели российские там размещали рекламу, потому что это довольно, во-первых, эффективное средство, во-вторых, где легко померить возврат вложенных денег в рекламу. Вот там, значит, у тебя столько-то кликов, такие-то лиды и все прочее-прочее. В случае с ВК Белл хорошо показывал, что там проблема с монетизацией возникает уже, и, соответственно, с рекламы в ВК-видео, в том смысле, что рекламодатель не понимает вообще реально это просмотры, не видит отдачи, и, соответственно, ему проще оставаться в YouTube, где все это давно отлажено и работает в конкурентной среде. И, соответственно, потребовалось принять закон с 1 сентября, чтобы остались самые отчаянные рекламодатели в Инстаграме, а теперь, получается, и в Телеграме с Ютубом, потому что, значит, все равно их использовали как рекламный инструмент. Идите в ВК, который... Дело не то, что рекламодатели такие, значит, не хотят идти в суверенный сервис, им нравится Инстаграм, просто они используют то, что эффективно. И вот после этого письма ФАС, да, поставили на паузу. Это же не просто ФАС, я написал, повторюсь, в Телеграм-канале. Его возглавляет человек Ковальчука, Максим Шаскольский. То есть человек, который работал всю жизнь под началом Бориса Ковальчука в Петроэлектросбыте. Ну, Борис Ковальчук возглавлял Интеррао, сын Юрия Ковальчука. Петроэлектросбыт — часть Интеррау и это петербургский актив очень важный, естественно, для Ковальчуков, и он 100% человек Ковальчуков. Именно Ковальчуки посадили его в Смольный, а потом, соответственно, сделали головой ФАС. И вот ФАС, ну, буквально, которая должна бороться с... за конкуренцию, да, антимонопольная служба, она прям впрягается за конкретную компанию, по сути, запрещая рекламу вот, в Телеграме и там, в Ютьюбе. И, опять же, это наглость. Все эти запреты, все эти ограничения, они затрагивают гораздо более широкий круг лиц, чем, там, не знаю, Facebook или признание ФБК экстремистской организации в свое время. И даже повышение пенсионного возраста в плане того, как это готовилось, делалось, ну, честно говоря, было не настолько нагло и топорно, потому что это вот если бы сейчас повышали пенсионный возраст, такое чувство просто просыпаемся утром, а Путин подписал там, значит, указ, да, повышение условно пенсионного возраста, ну, условно, там, или Госдуму внесен, а завтра его приняли уже. Вот примерно в таком духе все это происходит сейчас. Как будто бы решили, что этот народ все равно все степит, все прожует, и плевать, можно и кашу еще выложить, можно, не знаю, что у нас еще раз пукнет во время, прошу прощения, значит, прямой линии. Ну, условно, да, то есть как будто бы уже нет предела этой наглости. При этом, это же такие эксперименты, ну, на уровне Салтыкова-Щедрина. Давайте мы сейчас, значит, весь народ поднимется и реку перекроет, да, как это был Грюб-Бурчеев, по-моему, в «Истории одного города». Вот примерно то же самое. А давайте-ка мы возьмем и существующие привычки потребления контента просто вот в короткий срок переломаем. Такой год великого перелома, такая, не знаю, коллективизация, индустриализация. Слава богу, значит, людей не убивают. Вот. Хотя, примерно так же ломают через колено. Поэтому, кстати, в результате ломания через колено экономики родилось неэффективное средство хозяйствования на селе, колхозы, да, которое привело к деградации сельского хозяйства. Сейчас рождается неэффективный способ размещения контента, по крайней мере, пока в неудобных сервисах, где, значит, просто проблемы с монетизацией, ну, то есть вот убивается целый спектр экономики. Приходите в наш сервис, который теперь без конкуренции, и, ну да, вы не можете пока понять эффективность. Ничего, когда-нибудь, может быть, у нас это все заработает. Вот, кстати, это тоже интересно, я не понимаю, почему, тоже к вопросу, когда я сейчас я заканчиваю свой второй ролик расследования, и, значит, искал разные вставки, в том числе в ВК. И я захожу с одного и того же аккаунта, соответственно, я с одного и того же браузера, с одного и того же IP, но при этом каждый раз, когда загружаю в ВК видос, то есть перехожу из поисковика на этот видос в ВК, у меня звук по умолчанию выключен. А вы можете запомнить, чтобы не нужно было заново включать? Ну, какая-то мелочь, но вот такая из этих мелочей складывается то, что до последнего сидели в Инстаграме и будут сидеть в Ютьюбе и других, потому что это нифига неэффективно работает. Такой колхоз, да? Такой колхоз 2.0. ВК — это колхоз 2.0, в которых вот людей загоняют как крепостных, а по сути советские крестьяне были такими же крепостными. Только этот колхоз, он как-то уже не советский совсем, потому что вот к воскресенью накопилось несколько утечек, в том числе у Ксении Лученко, о том, что вслед за Троицей Рублева церковь заберет и Владимирскую икону Божьей Матери, и Донскую икону, да, которую предположительно Феофан Грек написал, а Владимирскую вообще, да, одна из самых древнейших, это еще византийская же икона, которая попала на Русь, если их отдадут, я так понял, что Владимирскую хотят отдать в храм Христа Спасителя. И, опять же, они до того, как их передали Третьяковку, да, находились в церкви. Соответственно, вот скажут те, кто критики. Критики критиков. Ну вот, значит, они же находились в церкви, с ними все было нормально. Пусть будут в церкви, чего там, не рассыпется, не развалится. Хотя это народное достояние, и, соответственно, конечно, за ними нужен самый внимательный и осторожный да, хранение, которое может только музей обеспечить, хотя вот та же Владимирская, да, находится в церкви при Третьяковке, такой компромисс между музеем и церковью. Я хочу поговорить не про варварство, для меня это варварство, потому что подобные памятники должны находиться в музее, опять же повторюсь, потому что это достояние и верующих, и неверующих, всех россиян. И если есть хоть минимальная угроза тому, что это достояние пострадает, то оно должно находиться в музее, где и нужно. Но здесь же почему это делается? То есть два человека конкретно, ну, шире там еще Патруш какой-нибудь, но в целом Путин и патриарх Кирилл, вот они, видимо, считают, что если иконы самые почитаемые вернутся в церковь, то это приведет к, не знаю, к победе в войне, к чему-то еще. И Лученко справедливо вспоминает, еще в книжке у него это прочитал, что во время октябрьских событий 1993 года, октября, расстрел парламента, патриарх Алексий II вывозил икону на молебен. Вот, соответственно, теперь, видимо, этот молебен будет постоянный. И это отражает вот степень их... То есть они там, не знаю, условно верят, что облет по указанию Сталина Москвы с Казанской, там, по этой легенде, или с чем, сейчас не помню точно, помог защитить Москву. Не жертвы сотни тысяч, миллионов людей, а облет иконы. Соответственно, вот сейчас мы иконы... Ну, Троицу вернули, пока коварные укранацисты не победили. Давайте еще заберем Донскую, значит, икону, Владимирскую. Может, тогда укранацизм победим. И право человека верить в чудодейственность икон вообще совершенно не осуждаю. И не влезая даже в внутрицерковный спор иконопочитания и иконоборчества старый. Просто у нас на дворе не 15 век, не 16 век, а все-таки 21-й. Если президент России искренне верит, что это поможет ему в его войне, и готов ради этого лишить последующее поколение того, чтобы ну, этого памятника народного достояния, прошу прощения за пафос, но так и есть, это не просто степень суеверия, степень такого вот советского суеверия, скажем так. Вот, опять же, вера, право любого человека верить в чудодейственность икон. Но не до такой степени, что ты, значит, даешь указание лишить сторону памятника культуры. Это скорее просто еще одно преступление Владимира Путина против будущего России. Там, не знаю, как лишение рынков нефти и газа, пусть и сейчас, да, на короткий срок, возможно, все станет хорошо, но в целом очень сложно будет вернуть себе авторитет, репутацию надежного поставщика, а это деньги на развитие страны. Так и здесь, возможно, нечто подобное и получится, просто эти памятники будут утрачены. Хотя, опять же, кто-то мне скажет, ну, Троица там находится же в Лавре, вроде все нормально, а я не знаю, все нормально или нет, как там все вообще, соблюдается, не соблюдается, и можно, не можно, и скажу из того, что лучше не экспериментировать. Ну и в конце, в личных итогах недели или не знаю каких, хочу сказать про 8 марта, про этот праздник, который, ну, так как я человек, который, не знаю, там, еще в начале нулевых увлекался левой идеей на серьезном уровне, по-настоящему левой идеей, не как сейчас, значит, там, левачком всех все подряд называют, не хочу сейчас об этом говорить, то для меня 8 марта с начала нулевых был праздником именно борьбы женщин за права. Потом, когда стал журналистом, стал больше читать про насилие, в том числе в России, да, по отношению к женщинам, как день, не праздник, а день, да, день, в который нужно напоминать и рассказывать про эти проблемы, а в России эти проблемы с каждым годом все больше, ограничения в отношении абортов, в целом вот эта пропаганда того, что страна называет традиционных ценностей, по факту оказывается, не знаю, там, условно, неформальной легализацией домашнего насилия, бьет, значит, любит, домостроя и всего остального. Вот, поэтому это важный день, и тут особенно важно сказать, что вот в последнее время, ну, по крайней мере, окей, в какой-то, ну, я думаю, не только в англоязычной, русскоязычной культуре, вот с распространением этого термина «левак», которым буквально окрещивают целый спектр политических взглядов, то есть в годы моей юности левый человек — это такой, там, марксист, коммунист, она, значит, а сейчас даже либералов называют леваком, если он условно начинает говорить про какие-то вещи, там, слова-триггер, да, гендер, слово прозвучали, все понятно, левачок. Вот, и вот это, не знаю, насколько распространена, это довольно активная эта аудитория, которая, значит, клеит на все, всем направо-налево этот термин левак, но из-за этого И одновременно из-за того, что с противоположной стороны подчас та же гендерная теория для многих превращается в новый марксизм-ленинизм, в том смысле, что прям если ты там чуть-чуть начинаешь сомневаться в обязательности гендер-гэпов, то, значит, тебя сразу крестят Гитлером, что совершенно тоже... Ты фашист. Это такие радикальные примеры из Твиттера, но, к сожалению, они тоже... И все это, вот все это взаимообвинение, они... За ними суть размывается. А суть следующая, что есть куча проблем, начиная от там, стран, где реально женщины поражены в правах, до того, как это в России происходит, ползучим образом, не знаю, там, антиабортная политика и все остальное. То есть, на мой взгляд, как раз государство должно дать всем равные права, а дальше человек сам решает, а не государство должно за него решать. Короче, вот за всеми этими дискуссиями «ты левак, не ты, а ты фашист» и суть уходит. И если есть какие-то радикальные люди, для которых гендерные теории, какая угодно теория, ЛГБТ-проблемы, все остальное против снова марксизм-ленинизм и способы, значит, клеймить «ты фашист, ты не фашист», равно как и наоборот, для кого-то критика с условно там, правых позиций превратилась вот в форму морального превосходства, «ты левак, ты левак», это все как будто бы вот саму суть, по крайней мере, в публичной дискуссии, затирает. А суть очень важна. И этот день, 8 марта, это день, когда нужно помнить о сути, а не вот о этом ворохе, об этом мусоре вокруг. Хотя, ну, даже не мусоре, скорее, ссоре каком-то, да, который не хочется замечать. И эта суть, она остается уже много лет, сколько существует этот день. Пусть он в России превратился в возможность, просто в необходимость подарить метелку женщине, право людей, если они хотят подарить, опять же, вот, на мой взгляд. Но суть этого праздника — это именно напомнить об этих всех проблемах. И тут сложно поздравить. Что поздравляю вас с тем, что эти проблемы существуют. Просто важный день. И я помню, что на разные акции протеста даже ходил в Питере. Что-то было на 8 марта, по-моему. Или путаю уже что-то. Ну, короче, с днем борьбы женщин за свои права. Так можно сказать? С днем. Наверное, можно. Друзья, это было «Голосовуха новостного похмелья». Если вам нравится этот формат, то призываю вас поддержать его как? Ну, просто финансово. В телеграм-канале Захаров есть ссылочка. По анонсам монтируется второе расследование. Уже интересный у него фидбэк, который я потом в телеграм-канале отражу. На следующей неделе тоже будет контент в платных ресурсах, как делается расследование. Просто платный контент увязан с самими расследованиями. Сейчас как раз будет больше поводов в новом, как чего ищу. И где-то когда будет уже там 4-5 видео, а это видео типа 20 минут, то есть у меня уже есть там 2 видео, да, как я конкретные вещи находил. Когда уже будет там 3-4 видео, то каждое новое видео я буду его публикацию на Патреоне и в платном канале буду анонсировать у себя отдельно в телеграм-канале. Просто сейчас заходит человек, а там только 2 видео. Да? Очень были плотные эти 2 недели другими проектами заняты. Вот поэтому немножко все чуть медленнее, но я нормально к этому отношусь. В течение, я думаю, ближайшего года параллельно буду как минимум в 2 больших вещах занят. В своем канале еще в другом большом проекте. Но цель сейчас как раз... Как можно больше делать контента, как можно меньше комментирования. Честно говоря, подустал от комментирования и своего лично, и какое-то такое ощущение карусели, когда одни и те же люди одно и то же комментируют, в том числе я сам. И у меня в голосе, собственно, голос звучит. В голове, собственно, голос звучит. Голосовуха останется, стрим с Шепелиным останется. На остальных каналах, ну, наверное, сокращу. К Тане буду ходить. Со Смирновым будем делать исторический стрим. Вот. Как-то есть ощущение, хочется... исключительно уникальный контент делать. Это мне то, что мне интересно, то, что я вот по итогам 3 лет понял, что это мое, не то, что то, что делают другие, или просто комментирование, это плохо, а вот это, значит, то, что хочу делать я лучше. Нет, просто это мои личные предпочтения. Ну, посмотрим, как все будет. Потом что-нибудь выпущу и сам буду ходить на кучу эфиров, да? Но это в качестве промо, так что тут ходок по необходимости. Пока.